эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Баку Натик Джафарли, соучредитель общественного движения «Реал». Из Еревана Рубен Меграбян, эксперт Армянского центра политических и международных исследований. И из Тбилиси Амзар Джгеряная, экономический эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета. Я приветствую вас в нашей программе. И тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – последствия событий на Украине для экономик России и стран Южного Кавказа. Я, конечно, понимаю, что тема достаточно широкая, и, собственно, и события на Украине все еще продолжаются, но мы поговорим о том, что возможно, какие выходы из данной ситуации, какие экономические последствия могут быть. Сегодня речь идет уже об экономических санкциях, в том числе против России. Какие они могут быть, как они могут повлиять вообще на мировую экономику, на экономику региона. Я предлагаю начать нашему эксперту из Еревана, Рубен Меграбян. Рубен, как вы считаете, насколько взаимосвязана сегодня российская экономика и экономика западных стран, и насколько существенное влияние могут оказать санкции Запада экономические на Россию, и какие эти санкции могут быть?
Сейчас 21 век, и все экономики в мире, они тесно переплетены. И, наверное, единственным таким артефактом является только вот Северная Корея, которая как бы живет вот в законсервированном виде. Все экономики взаимосвязаны, в том числе и российская вот с ее важнейшим рынком, вот рынком Объединенной Европы. Те санкции, которые уже применяются, они сейчас уже есть вот политические санкции, есть также экономические санкции в отношении отдельных лиц, это и лишение виз, и замораживание счетов. Я так думаю, это будет просто сильнейшим ударом фатального характера для России. Правда, это будет последствия, они будут как краткосрочные, так и относительно отсроченные, но я финал вижу просто закономерным, что Россия в том виде, в котором она сейчас существует, вот в плане ее экономической и политической системы, она дальше так не протянет. Я так думаю, что вот события в Украине, это было со стороны России просто вызовом мировому сообществу. И, судя по развертывающимся событиям, этот вызов принят. Я полагаю, что уже следующим шагом будет просто поставлена стратегическая задача по нанесению, скажем так, поражения политического, экономического и идеологического вот той системе путинизма, которая сложилась в России и которая навязывается России и ее соседям.
Что ж, спасибо, Рубен. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Натик Джафарли. Натик, вы согласны с Рубеном, что вот сейчас Запад начнет такое широкомасштабное наступление на Россию на самых разных фронтах и на экономическом в том числе?
Конечно же, с армянской коллегой трудно не согласиться в том плане, что действия России, особенно руководство России, оставляет такое впечатление, что люди просто потеряли чувство реальности и идут напролом. Конечно же, можно было предугадать такой ход событий в том плане, что для России Украина это была очень важным фактором для дальнейшей реализации своих планов насчет таможенного союза, Евразийского союза, и вот такой поворот событий полностью сводит к нулю усилия России в этом направлении. Думаю, что уже и таможенный союз, и особенно Евразийский союз, этот проект можно уже похоронить. И поэтому такие жесткие действия Путина, в том числе, скорее всего, именно с этим связано, что огромный проект потерпел крах именно в Украине. Что касается международного сообщества, конечно же, очень жесткое заявление звучит и со стороны Америки, и со стороны Евросоюза, но Америка, как говорится, далеко. Насчет Евросоюза, там большие страны, такие страны, как Германия, Франция, Великобритания, естественно, думают о экономических последствиях, которые могут за собой привлечь санкции в отношении России. Надо честно признаться в том, что и европейские политики тоже должны быть честными в этом плане. Россия очень долго служила, российские деньги очень долго пропитала экономические европейские государства, особенно Великобританию, Францию. Большие российские деньги вкладывались в недвижимость, и в бизнес, и в банковский сектор. И поэтому в день экономических санкций для этих больших стран, у которых есть огромные экономические отношения с Россией, будет болезненными. Но я согласен со своей армянской коллегой в том плане, что Россия сама не оставляет выбора.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Натик. Давайте нашего эксперта из Тбилиси послушаем, Эмзар Джигиринай. Эмзар, вот я слушаю сегодня экспертов, политологов, которые говорят о ситуации на Украине, и у меня такое дежавю, потому что я примерно то же самое слышал в 2008 году и в 2009 году о том, что действия России приведут к ее изоляции, что могут быть введены санкции, о том, что все мировое сообщество выступит единым фронтом. Было очень много разговоров, но по большому счету Россия в той ситуации сделала то, что она считала нужным, и совершенно особо не оглядывалась по сторонам и не думала о международном одобрении или неодобрении ее действий. Не кажется ли вам, что расчет сегодня Путина был примерно на то же самое? Что это будет шум, он продлится примерно год, полтора, два, но после этого будут найдены какие-то причины, по которым вот придется все равно иметь дело с Россией?
Абсолютно верно, потому что Путин сейчас достиг цели, и я очень удивлен, никто не говорит, что Путин победил. А он победил, он аннексировал Крым. Сейчас они обсуждают вопрос ввода еще дополнительных войск в Крым. А для чего они нужны? У него и так там 15 тысяч военных, они, да, это достаточно для защиты Крыма. Никто не наступает, но все равно он полностью аннексировал Крым. Он лишь бы хочет, значит, переговоры, наоборот. Значит, разговор о демократии, о гражданах, защите прав человека. И чтобы этот статус-кво, который у него в данный момент есть, в Крыму он остался. Он лишь этого хочет, что это была ситуация, когда он аннексировал реальности Крым, там власть России работает только, и управление, то есть все рычаги управления у него в руках. Точно по таким же сценариям, похожим сценариям, был аннексирован Абхазия в свое время, 20 лет тому назад. И тогда мировое сообщество ничего не сказало, кроме дипликонцерна. И после этого было все разговоры. Наоборот, некоторые даже деятели Запада начали какие-то пункты где-то искать, а право и изъявляли волю народа и так далее, и так далее. То, что случилось в 2008, это вообще кошмар. То есть Россию простили все. Но это не путинизм. Это назвать путинизмом, это... Знаете, упрощение вещей. Это длится 200 лет. Вся верхушка, царь или там, не царь, или коммунистические лидеры и так далее, а это у них одна и та же система, одна и та же схема. И происходит это давным-давно. Мы всегда с Россией хотим говорить на нежном тоне. А не получается. А Россия получает то, что он хочет. И никто не обостряет ситуацию с Россией. Будет это Путин или Ельцин, или там Сталин, или другие. Вот в этой ситуации, я думаю, сегодня перекрест. Серьезный перекрест. Или сегодня, или никогда. Если сейчас же военная база не уберется, а Севастополь, это значит, что Россия получает то, что он хочет. Он уже аннексировал этот Крым.
Эмзар, а как? Как это сделать? Вот вы говорите, если не уберется. Она оттуда точно не уберется. Это, ну, военными какими-то усилиями это сделать невозможно.
70% экономики России – это газ и нефть, экспорт газа и нефти. И на Западе прекрасно знают, как это делать, если хотят. Прекрасно знают. Я думаю, вот эти вояжи министров и так далее, и еще там цацкаться с этим руководством, которое это реально эксперимент, как стиль работы делать с несколькими странами, начиная с Грузии. Это уже надо остановить, надо поставить точку над всеми, потому что он уже аннексировал эту территорию. Надо, короче, убавить цену на бензин, на нефть. Мы знаем это, как делается. Вся платформа стандартная, и Lightsuit, и бренд принадлежит Англии, в Америке, а если они захотят уменьшить минимум на $30 цену на нефть, второй же день в России будут кошмарные проблемы. Путину не снится то, что они сделают. Это раз. Второе. У России нет другого выбора. Если они купят даже, да, там в Европе маленькие проблемы будут, но это проблемы возместимы. Если они купят газ и нефть, через месяц рухнет сама экономика России. Как они сделали в 80-м году? Как они, у них удалось тогда огромную советскую державу разрушить? Как они тогда сделали? Они захотели, сделали. Сейчас, ну, тоже надо сделать. Другого такого шанса просто не будет. Потому что у России в реальности нет экономики. Это моноэкономика, которая зависит от нефти и газа. То есть он получает свои деньги от Запада.
Спасибо большое, Эмзар. Давайте пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Ереван, Рубен Миграбян. Вы считаете, что это действительно возможно? Может ли сегодня Соединенные Штаты Америки и вообще страны Запада так серьезно повлиять на цены на энергоносители? И действительно ли это окажет на экономику России такое воздействие и такое быстрое?
Ну, я хотел бы выразить свое вот согласие вот с грузинским коллегой, в том, что экономика России – это экономика одной трубы, и политика основывается именно на этой трубе. А конкретно труба есть, ума не надо. История показывает также, даже поверхностная оценка потенциала Соединенных Штатов и Европейского Союза показывает следующее, что при наличии консолидированного, системного, институционализированного ответа у путинской системы просто не остается никаких шансов.
Нет, у путинской системы, может, не остается шансов, но если бы была такая возможность влиять на цены на энергоносители таким образом, неужели страны Запада, которым не так уж и выгодно вот такие высокие цены, им приходится платить за эти энергоносители, особенно странам Евросоюза. Неужели они бы этого не сделали раньше?
Я так полагаю, что все-таки на данный момент имеет место определенный консенсус вот среди вот внутри мирового сообщества. Но основа этого консенсуса, по видениям России, может измениться. И то, что было, скажем, приемлемо вчера, естественно, уже сегодня становится неприемлемым и требует корректив. Во всяком случае, после этой украинской авантюры Путина, Россия уже стала изгоем. Она фактически, де-факто, изгнана из «Большой восьмерки». Да? Она уже не считается страной демократического мира, которая почему-то по какому-то недоразумению, а также по инерции после вот ельцинских времен она еще оставалась до сих пор. Перезагрузочные такие мотивы, которые были, скажем, в американской политике, они просто потерпели полное фиаско. Шрёдеровский подход в Европе, он тоже, в общем-то, показал всю свою несостоятельность. Сейчас брошен вызов, и этот вызов принят. Но, в общем-то, мы видим только первые шаги, но мы видим и всю тенденцию к тому, что эти шаги станут все более решительными и станут более системными. И еще плюс к этому мы видим, что даже если сегодня есть у Запада ощущение того, что у них есть выбор, Путин их просто лишит всех этих ощущений.
Да, мы уже говорили об этом, да. Возьмем Армению. Это, ваша страна, в которой вы живете, очень сильно зависит от этой недоимперии зла, как вы сказали. Да. Какие последствия для Армении может оказать вот эти санкции против России и тот путь, который вы предлагаете Западу по полному блокированию развития России, экономики России на всех фронтах и так далее. Что будет с Арменией в этом случае?
Я не то что предлагаю, я просто вижу такую перспективу, причем вижу безо всяких альтернатив. Как бы это не мне предлагать Западу, что делать, что не делать, это как бы так в качестве реплики. А во-вторых, да, Армения слишком так асимметрично зависит от России. Даже вплоть до того, что дело доходит до абсурда. Армения, не имеющая, в общем-то, не нефтедобычи, скажем, за рубежом, да, у нас нет нефтяных компаний, работающих за рубежом, не имеющая углеводородного сырья, она просто экспортировала свою рабочую силу в нефтедобывающую Россию, и объем трансфертов, который поступает из России в Армению, он просто зависит от цены на нефть. Вот такая деформация всей экономической системы Армении. Следовательно, что можно ожидать? С ухудшением, с неизбежным ухудшением дел в экономике России сократится объем трансфертов из России в Армению. Во-вторых, сократится объем экспорта из Армении в Россию. Да, в основном это вот продукция сельхозпереработки, ряд промышленных товаров, в общем-то, ориентированы на российские рынки. И плюс к этому мы еще и столкнемся с тем, что там с ухудшением дел многие просто останутся там без тех доходов, которые имели до этого. Следовательно, они уже будут думать о возвращении. И в-четвертых, на таком фоне мы понимаем, что Россия после той вот многолетней пропаганды ненависти, там просто будет всплеск ксенофобии, вплоть до фашизации страны. То есть вот с этими проблемами Армении придется столкнуться, я так думаю, в ближайшее время.
Спасибо, Рубен. Давайте переместимся в Баку, на Тик Джафарли. Вы, когда вы отвечали на мой первый вопрос, сказали о проектах, которые, альтернативных проектах по энергоносителям, которые вы наверняка имели в виду проекты, которые связаны с Азербайджаном, с Грузией и альтернативные газопроводы, трубопроводы, которые идут на Европу. Считаете ли вы, что сейчас можно говорить, допустим, о возрождении такого проекта, как Набукко?
Не только это я имел в виду. Конечно же, первым делом эти проекты. Еще есть сланцевый газ, который, американский сланцевый газ, который в ближайшие годы, скорее всего, поступит уже в продажу в Европу. Об этом практически решенный вопрос. Что касается Набукко-2, еще самый очень важный момент. Сейчас параллельно идут на фоне событий в Украине. Многие забыли о том, что идут переговоры с Ираном. И 10 марта, если не ошибаюсь, должен быть следующий раунд переговоров. И Иран с большим удовольствием хочет участвовать в энергоснабжении Европы через Турцию. И уже первоначально звучала цифра 27 миллиардов кубометров. Вот когда этот вопрос решится, конечно же, Набукко-2, который был заморожен, когда Азербайджан принял решение насчет ТАП, трансатлантического трубопровода, скорее всего, после этого Набукко-2 опять вернется в повестку дня. Здесь очень большую роль будет играть иранский газ и иракский газ из иракского Курдистана, который тоже хочет продавать около 10-15 миллиардов кубометров газа в Европу. То есть альтернативы есть, альтернативы всегда будут, и в ближайшее время Россия сама тоже это понимает, потому что есть большое количество публикаций, которые говорят о том, что Россия, во-первых, проспала сланцевую революцию, сейчас не очень активно ведет себя в этом поприще, то есть она полностью профукала сланцевую революцию в Америке и не смогла противопоставить ничего серьезного в этом плане. Что касается цен на энергоносители, которые мои коллеги затронули, вот на фоне всех этих событий, если даже не было украинских этих драматических событий, в ближайшее время многие эксперты ожидали с участием, с привлечением иранских энергоносителей в мировой рынок, цены на нефть, многие предсказывали, что может упасть, и, скорее всего, так и произойдет. То есть, без даже там теории заговоров в мировых, можно предсказать то, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы такой поворот ситуации очень даже ожидается в мировой экономике. Цены на энергоносители, в том числе и на нефть, может упасть. Что касается тех вопросов, которые...
А не могло это толкнуть Путина на то, чтобы вот активизировать какие-то свои действия? Вот, да, потому что надо было как-то... Можно повлиять и на рынок энергоносителей таким образом, потому что Россия крупнейший поставщик, и в то же время решить какие-то проблемы, которые нужно решать, когда ты в полной силе, а не когда ты слаб.
Там даже был какой-то своего рода, я думаю, тест, когда первый день, когда российский фондовый рынок рухнул, Россия потеряла 72 миллиарда долларов приблизительно, весь, вся экономика России, тогда был небольшой тест, и был рост котировок нефти, но рост был очень сдержанным в районе, в радиусе 2%. То есть, и, наверное, руководство России, советники Путина тоже поняли, что если даже в такой период, когда все говорили уже о неизбежности военных действий, нефть подорожала всего-то там на около 2%, то есть такой реакции, как бы, что ожидали российские экономисты, советники Путина, скорее всего, не получили в этом плане. Наоборот, они получили сполна то, что российские...
На собственном фондовом рынке, да.
Просто они ожидали, конечно, все ожидали снижения, но такого огромного снижения и такой потери не ожидал никто, честно говоря. 72 миллиарда это в течение 24 часов, это огромные средства, и Россия поняла, что игра не стоит свеч в этом плане. Но в том плане, что Россия сегодня является сильным государством, и в экономическом плане есть резервы пока, может быть, вы правы, она решила именно сейчас, и сегодня, и сейчас решить этот вопрос. Но тогда возникает, это скорее всего понимают и западные страны, и поэтому они тоже думают, что если сегодня и сейчас уступить России, тогда можно бывший постсоветский пространство полностью уже как бы отдать в руки России, а это не входит в стратегические планы западных стран, я думаю.
Что ж, спасибо вам, спасибо, Натик. Перемещаемся в Тбилиси, Эмзар. Вот сейчас идет процесс евроинтеграции Грузии, и Россия показывает, что она может действовать очень грубыми методами. Как вы считаете, не последуют ли в ближайшие полгода, сколько у нас не так много времени осталось, какие-то более активные действия России в отношении Грузии?
Последние 200 лет российское руководство никогда не меняло стиль работы, так называемый протекторат там, в том числе в Грузии. И я думаю, что не будет исключениями этот период. Он все сделал, Россия все сделала, она все сделала, чтобы Грузия не попала в этот полосу ассоциации. Почему? Потому что он считает до сих пор Грузию его владением. Так что обязательно будет, обязательно сделает. Он каждый день это и так делает. Вот то, что упомянули о том, что он строит берлинскую стену между Цхинвали и Гори. А что это значит? Он значит, что он хочет провоцировать людей. Простых крестьян отбирают земли, отбирают пастбища, отбирают могилы отцов, церковь, здание церкви отбирают. Понимаете, вот сегодня, вот это реальность, это что? Это чисто условие провокации, что может человек разозлиться, когда его могила отца уже другой стороны границы, так называемой границы, да, это то, что Россия сейчас делает в Украине. То же самое ситуацию мы имеем в данный момент с Кино. Да, мы пишем об этом европейской структуре, они очень дружественно и озабоченно говорят, что это неправильно. Но шаги потом никаких нет.
Амзар, ну сделайте вывод какой-то. Чего ждать конкретно в эти полгода?
Эти полгода россияне дали право переместиться грузинских производителей, перемещать свои товары в Россию. То есть экспортировать, грубо говоря. Допустили грузинских товаров в Россию, сняли эмбарго и так далее. Но сейчас это дало какое-то облегчение грузинским крестьянам. Из-за этого поднялся планка экспорта, и мы получаем хорошие данные, увеличивается и в декабре, и в январе, и в феврале грузооборот между Россией и Грузией увеличился. Увеличились сейчас, после этих мероприятий, когда мы уже привыкли к тому, что российский рынок уже в Грузии играет какой-то оптимально хороший роль, он начнет это перекрывать. Первый рычаг, что он может сказать, что они, я с Рубеном согласен, они большого ума и с них не ждут. Они не работают над тем, чтобы усовершенствовать та методология, которая была у царей. Так что принимают тупые методы, которые раньше были. Так, нового ничего не будет, они закроют для грузинского бизнеса эту границу. И все.
Грузия это уже все проходило, мне кажется. Поэтому...
Да, Грузия это все проходило, мы к этому готовы. Наоборот, мы укрепили свои позиции в другом европейском рынке. Мы умудрились поменять географию экспорта. 33% уже наш внешнеторговый оборот – это европейский рынок. 30% – турецкий. И так далее. То есть этот процесс идет, но он не так быстр, как нам бы хотелось бы. Это очень связано с разными вопросами. Стандартизация упаковки товаров – психологии и так далее. Тоже брендинг. Это если Боржоми, допустим, для россиян бренд, для англичан он не является брендом. Так что вопросов очень много. Но Россия не будет менять свою политику. Он нажимает на Грузию. Он укрепляет границу на Ингуре. Он строит новую границу между Цхинвали и Гори. Это ужасно. Надо в том же духе, как сейчас вся мировое сообщество переживает о том, что творится в Севастополе, в том же духе надо вся мировому сообществу переживать то, что происходит сейчас в Скинвале. Тогда мы будем уже честны перед собой. Потому что они взаимосвязаны. Вот так всегда начиналось. Потом уже появился Путин, сказал, что кого-то защищает, миротворцев, то ли защищает своих граждан и так далее. То есть сценарий одно и то же. Потому я говорю, или сейчас, в данный момент, выгонят из Севастополя войска России, или никогда уже с места они не могут тронуться. Путин уже аннексировал Крым. Этот факт. Но сейчас везде, даже по CNN, по BBC, идут дискуссии о том, что ведет Путин еще войска или нет. А почему? Для чего ему еще войска? Он аннексировал. И Абхазию аннексировал, и Осетию сейчас Крым аннексировал. Он не будет вводить свои дополнительные силы. Для чего? Так и все достаточно. Он реально управляет сейчас Крымом. И мы сейчас перевели это противостояние в русле переговоров. Это и хочет Путин. Сейчас он умудрится с экрана говорить о правах человека, европейские дела.
Понятно.
Но реальность это получается, что ему сойдет с рук. Он эту ситуацию де-факто сохранит. Как сохраняет до сих пор Абхазию, как до сих пор сохраняет в Южной Осетии. И очень сбойно хочу сказать, это противовес абхазского народа. У них сейчас очень огромные проблемы. Он на 11 километров для Олимпиады как будто перенес границу сюда, в территорию Грузии. Но после Олимпиады
нет, к сожалению,
эти 11 километров
времени
назад не вернулись. Спасибо.
Спасибо большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Мзар Джигиринай, экономический эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета. Из Баку Натик Джафарли, соучредитель общественного движения «Реал». И из Еревана Рубен Меграбян, эксперт Армянского центра политических и международных исследований. Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Salam, azarlı.